Разговоры об искусстве. Из архивов литературно-драматической редакции радиоканала «Воскресенье». Автор и ведущая Наталья Мильченко.
Сегодня мы расскажем о судьбе и творчестве Андрея Абрикоса, народного артиста Советского Союза. ...1925 год. На одну из привокзальных площадей Москвы выходит высокий юноша в широкополой шляпе, чем-то напоминающий шляпу молодого Горького на известных портретах. Эта ассоциация далеко не случайна. Новороссийск, Кубань, Анапа, Сочи, Туапсе, Батрак, землеустроитель, торговец цветами. Дороги под солнечным небом и случайные ночлеги. Труд тяжелый, не всегда радостный, и неоформленные, но будоражившие душу, мечтания. Видимо, у каждого, кто странствовал, есть свои университеты. Что же привело юношу в Москву? Когда-то в Туле, на его родине, вместе с отцом, агрономом и актером-любителем, Андрей Львович Абрикосов играл в драматическом кружке маленькие роли. Играл, по нынешним представлениям, плохо, но, прикоснувшись к таинствам стихии театра, ощутил совершенно новое для него чувство, какого не испытывал никогда. До самозабвения любил цирк, переливы огней над манежем, сильных, ловких и по-особенному красивых людей. Однажды выступал в толпе бояр на сцене оперного театра. Когда князь на авансцене пел свою арию, бояре рассаживались за столом. В паузе князь наклонился к Абрикосову и, воспользовавшись усиленной звучностью оркестра, спросил шепотом: «А сапоги здесь можно достать?» Абрикосов вспоминает это с улыбкой. Куда пойти? На одной из улиц Москвы увидел объявление. Кинематографическая студия артистки Хохловой. Зашел. О кино Абрикосов имел представление весьма случайное. Беспорядочно смотрел разные фильмы. Особенно нравилась «Вера Холодна». В студии к юноше отнеслись благосклонно. Для начала предложили разыграть этюд драматического содержания. Молодой человек, настроенный весело и беззаботно, входит в комнату, а на столе обнаруживает письмо, из которого узнает, что у него умерла мать. Этюд как будто бы несложный, однако потребовавший от будущего актера известного напряжения. В самом задании не было ни характера, ни действия, разыгрывалось только состояние. Когда в 1919 году сама Хохлова поступила в киношколу, ей дали возможность исполнить перед комиссией все, что она пожелает. И она, в сущности, не исполнила ничего. Скинула пальто, придумывая сюжет своего показа. Придумывалось трудно. И когда Хохлова стала скользить взглядом по лицам членов комиссии, как бы изучая их, наконец она подбежала решительно к окну, перегнулась, вслушалась в несколькие голоса и разглядывала уличное происшествие, которого не было. Она еще не произнесла ни одного слова, и вроде бы ничего определенного в комнате не произошло. А от стола, за которым сидела комиссия, как вспоминает Хохлова, послышался чей-то голос: «Все, вы свободны». Удалось ли Абрикосову в своем маленьком сюжете произвести такое же впечатление? Сейчас это уже трудно сказать. Во всяком случае, в студию Хохловой он был принят. И совершенно естественно, что именно здесь, в этой студии, впервые соприкоснувшись с профессиональным искусством, юноша испытал и первые радости, и первые разочарования. Как известно, в мастерской Кулешова и работавшая с ним вместе Хохлова в те годы создавался какой-то свой кинематографический язык, оказавший впоследствии влияние на многих выдающихся режиссеров и актеров мирового кино. Это было неожиданно и ново. Как было еще тогда ново само вообще искусство кино. Абрикосов учился у Кулешова и Хохловой всего лишь 3 недели и ушел. Почему? Может быть, еще не был готов к восприятию этой новизны, а может быть, сыграла роль состоявшаяся именно в эту пору встреча с Константином Сергеевичем Станиславским. Вскоре его педагогом стала Зинаида Сергеевна Алексеева, сестра Константина Сергеевича. Виктор Шкловский в маленькой книжечке, посвященной Хохлову, в изданной кинопечатью в 1926 году, писал: «Дело не в красивости, дело не в тягучести ложно-психологических картин, а в здоровом динамическом построении киновещей. Человек должен быть специальный, не из театра, не сложным пафосом и переживаниями, с выразительной, убедительной характерностью». Шкловский был прав, когда, говоря о кино, подчеркивал дело не в красивости. Но даже по тем временам вряд ли можно было согласиться с категоричностью утверждения, что человек должен быть специальный, не из театра. Абрикосов, когда начал сниматься в кино, был человеком из театра. Однако первую свою большую роль он получил не на сцене, а в кинематографе. Пусть это было волей случая. В театре он играл потом и Павла в «Горьковской матери», и Незнамова, и Отелло. В репертуаре актера были роли в лучших пьесах советских драматургов. Он встречался на сцене с выдающимися режиссерами. Много фильмов, много ролей, главные, эпизодические. Чаще всего по внутреннему влечению, иной раз случайные и необязательные, ничем, в общем-то, не обогащавшие его актерскую индивидуальность. Это была стихия, которая могла поглотить актера целиком, но он оставался верен театру. Несмотря на то, что единственная книжка об Абрикосове, которую написала Евгения Кузнецова, рассказывала только о его кинематографическом пути. Несмотря на действительно шумный успех и сразу пришедшую популярность, сыграв в кино Григория Мелехова в экранизации «Тихого дона», он все еще числился сотрудником студии Малого театра. Однажды, прослышав о том, что готовились съемки «Тихого дона» и что фабрика набирает для фильма актеров, Абрикосов решил попытать счастье. Режиссерами фильма были Ольга Преображенская и Иван Правов. Известная актриса дореволюционного кино, Преображенская ставила не первую свою картину. Сюжеты для своих фильмов она черпала в литературе, и поэтому естественно, что ее внимание привлек только что напечатанный в журнале «Шолховский роман». Абрикосов романа не читал и предлагал свои услуги, не очень представляя себе, о чем должна идти речь. Но так как на многое он не претендовал, чем на маленький эпизод, или даже просто на участие в массовке, то шел на встречу с режиссерами без особого смущения. Правов рассказывает, что увидел перед собой живого Мелехова, вспомнил у Шолохова высокий, смуглый, с худым, немного мрачным лицом, в чуть косых прорезях подсиненные миндалевидные глаза, острые плиты скул, обтянутые коричневой, румянящейся кожей. «Хотите сыграть Мелехова?» — спросил Правов. Вопрос прозвучал настолько неожиданно, что остался как бы за пределами сознания молодого актера. «Роман-то читали?»
«Читала, как же?»
«Была, как полагается, проба. Потом я узнал, — вспоминает Абрикосов, — что на просмотре Правов закрыл глаза и сказал трагическим голосом: подменили. Совсем другой человек. Никакой не Григорий». Тогда Абрикосов и потянулся к роману. Увлекся и открыл для себя глубины жизни и характер. Его уже не стало занимать внешние совпадения. Появился другой масштаб, другая мера искусства. Не шолоховский ли герой с его определенностью и круто выраженным характером заставил юношу рискнуть вновь пойти к режиссерам и попросить еще одну пробу? Это было перед самым началом съемок. Правов не мог расстаться со своими первыми впечатлениями. В период типажного кино внешнему сходству с обликом героя отводилось особое место. Абрикосов снова встал перед аппаратом. Когда в просмотровом зале замелькали отснятые кадры, сомнений не было. Состоялось экранное рождение шолоховского героя. «Внешняя сторона образа далась мне легко», — рассказывает Абрикосов. «Я вырос в деревне, с детства ездил на лошадях, знал крестьянскую работу, зато характер Григория сложный, противоречивый, жизненно яркий, заставил меня многое передумать и прочувствовать заново. Мне помогали режиссеры, и главное, сколько деликатных, почти незаметных подсказок получал я и от автора. Прошло много времени с тех пор. Кинематограф вновь вернулся к шолоховскому роману. Экранизация, осуществленная Сергеем Герасимовым, с широтой и размахом выразила главные конфликты произведения, передала его социальную напряженность, глубокий драматизм человеческих судеб. Она, несомненно, многообразнее и значительнее первой кинопостановки. И все-таки работа Преображенской и Правова занимает определенное место в истории художественного кинематографа. Фильм во многом обязан главным героям. Это Григорию и Аксении, Андрею Абрикосову и Эмме Цесарской. При некоторой понятной для современного взгляда изобразительной наивности это был по-своему редкий кинематографический дуэт. Типажные свойства актеров отвечали режиссерскому представлению о шолоховских героях. Но экран произвел и обратное действие. Чтение романа связывалось уже с точными ассоциациями, вызванными кинематографическим впечатлением. Это влияние фильма, совпадение зрительских и эмоциональных ощущений было тоже своеобразной оценкой режиссерского и актерского успеха. Многое в те годы у Абрикосова складывалось необычно. Он самозабвенно любил театр, но долгое время мог рассчитывать только на эпизоды и массовки. Он пришел в кино, чтобы участвовать в массовках, и получил главную роль в таком фильме, как «Тихий Дон». После кино на человека из театра обратили внимание и в театре. Вскоре он занял здесь заметное место – но с кино не расставался, да и не мог расстаться, если бы даже и хотел. режиссеры приглашали его в свои новые фильмы. Фридрих Эрблер, Сергей Юткевич, Лев Арнштам, Юрий Желебушский, Иван Пырьев и Александр Столпер, Григорий Рошалесь и Сергей Эйзенштейн. Я называю имена режиссеров не случайно. В сущности, это история нашего русского кинематографа. Разные эпохи, разные тематические пласты, различные масштабы столкновений. Актер становился выразителем не только идейных конфликтов и человеческих устремлений у героев, но и художественных поисков режиссеров. Одна из трудностей, с какой театральный актер встречается в кинематографе, связана с монтажом. Задумываясь над этой проблемой, Эйзенштейн пришел к мысли, что монтаж следует искать в самой игре актеров. Самоограничение, как важный изобразительный момент в актерской игре на экране, намек, как элемент, деталь действия, как его крупный план. Это и есть пути рождения образа, и именно образа, а не изображения. Абрикосов не сразу ощутил масштабы этой задачи. Иной раз материал роли, выраженный в сценарии, не позволял в должной мере проявиться актерской индивидуальности. Его эстетический потенциал чаще всего совпадал с режиссерским представлением целым, с художественной концепцией. Не случайно режиссеры, встретившись с Абрикосовым однажды, искали возможности встретиться вновь. Дважды снялся Андрей Львович и у Преображенской, и Правого. После «Тихого дона» режиссеры его сразу пригласили на центральную роль в фильм «Вражьи тропы». Эрблер снимал Абрикосова в роли молодого инженера Павла, выходца из рабочей среды, в фильме «Встречный». И много лет спустя, уже после войны, в роли генерала Кривенко в фильме «Великий перелом». Одной из самых популярных картин 30-х годов была картина «Партийный билет». Ставил ее молодой еще тогда Иван Пырьев. Главную роль в фильме исполнял Абрикосов. В двух последних своих работах, в экранизации книги Чуковского «Свет далекой звезды» и в «Братьях Карамазовых», в фильме, снятом по роману Достоевского, Пырьев вновь встречается с Абрикосовым. Абрикосов был участником и двух фильмов Сергея Эйзенштейна. Это Александр Невский и Иван Грозный. Были роли совершенно не похожи одна на другую. Были очень близкие. Вот, скажем, Иннокентий Акатов во «Вражьих тропах». Разве не одна человеческая природа у него и у Павла Куганова в «Герое партийного билета»? Другой сюжет, иной жизненный материал, различные места действия. Но и Акатов, и Куганов – кулаки, маскирующиеся, приспосабливающиеся к новым условиям жизни. Отличие только в том, что об Акатове все всем известно. Он действует в своем селе, отказывается от отца, украшает свою фуражку красноармейской звездой. Куганов же появляется в городе после преступления, совершенного им в Сибири, и выдает себя за другого. Входит в доверие к людям, добивается признания, оставаясь жестоким и злобным врагом. Своими вражьими тропами идет Куганов, и перед зрителем он раскрывается не сразу. Это сложный, емкий образ, требующий от актера глубины проникновения, творческих усилий, многообразия красок. В те годы, когда фильм вышел на экран, его проблемы были жгучими проблемами жизни. Фильм по-настоящему волновал, не оставлял в зале равнодушных. Игра актеров увлекала зрителей истинным драматизмом. Изобразительные решения многих эпизодов возникали на почве поисков первых лет звукового кино. Публицистическая страстность, заложенная в сценарии Катерины Виноградской, получила интересное режиссерское выражение. Мысль двигала сюжет. Мыслью, современной и острой, были пронизаны образы фильма. Павел Куганов в исполнении Абрикосова – герой в высшей степени динамичный. Напряженная линия внешнего развития образа как и внутренний ритм его, в значительной мере определяет драматическую сущность произведений. Актер от природы, наделенный мужественной, волевой и эмоциональной содержательной внешностью, ведет действие на большом психологическом накале. Многое строится на контрастах привлекательного и отталкивающего, скрытого и явного, замаскировано добропорядочного и откровенно злобного. Для актера как бы не существует отдельно зрителей и партнеров. Когда в начале фильма мы видим Павла Куганова на пароходе, плывущем по Москве-реке, любопытного, немного растерянного, настороженного, мы готовы отдать ему свои симпатии, свое расположение точно так же, как делают это герои фильма, открывающие сердце человеку, нуждающемуся в сочувствии и помощи. Зритель по условиям кинематографического зрелища, знающий нередко больше действующих лиц, распознавая замыслы поступков главного героя, не раз на протяжении фильма задумывается над мерой его коварства, содрогнется от подлости, выражающей его сущность, и не раз вместе с другими героями вновь поверит ему обманутый громкими фразами и фальшивыми смирениями. В этом фильме, быть может, больше, чем во многих других кинематографических созданиях Абрикосова, проявилась важнейшая черта актерского подхода к воплощению образа. Это аналитический путь к познанию человеческой жизни. Путь этот сродни многим талантливым актерам, но у Абрикосова он отмечен индивидуальными особенностями, потому что сочетается с неудержимым внутренним темпераментом. Кинематографу тех лет был не очень свойственен психологизм. Принявший эстафету от немого кино, он уделял преимущественное внимание внешней динамике. И это в какой-то мере сказалось в одной из первых пырьевских постановок. Понятно, и герой Абрикосова был поставлен в соответственные условия. Но всмотритесь внимательно в Павла Куганова. Весь в действии, он, однако, психологически очень точен. Что-то недоброе ощущается в его глазах, постоянно и естественно для человека, живущего двойную жизнью, но эмоционально актер настолько свободен в выборе психологических красок, что мы невольно поддаемся иной раз чисто внешнему обаянию героя. Поддаемся на миг, чтобы вновь столкнуться с чужой стихией, которая ведет Павла Куганова по земле. Абрикосов играл Куганова с высокой степенью достоверности. И это несмотря на явную подчеркнутость некоторых эмоциональных состояний, несмотря на театральную условность отдельных кадров. Образы, созданные в фильме Андреем Абрикосовым и его партнершей Адой Войтек, владели целым поколением кинозрителей. И когда второй раз фильм «Партийный билет» вышел снова на широкий экран, стало очевидно – далеко вперед ушла жизнь. Иным стало искусство кино. Другие требования предъявляем мы теперь к актеру на экране. И все-таки экран 20-х и 30-х годов живет и сегодня. Когда мысль не абстрактна, а принадлежит истории и современности, как сама история принадлежит современности. Когда актер ощущает своего героя в масштабе времени и во всей конкретности бытия, понятно, что может тормозить восприятие современными зрителями игры актеров, исполнителей ролей в этом фильме «Партийный билет». Но понятно также, что это, скорее, результат внеисторического взгляда на произведение искусства. Фильм принадлежит своему времени, вероятно, поэтому искусство актера не имеет границ. Абрикосов – актер перевоплощения. Он играл современников и исторических личностей. Он был на экране, что называется, и положительно, и отрицательно. Эрмлер в фильме «Встречный» увидел в Абрикосове молодого инженера. Пристально вглядевшись в мир своего героя, и сделал его генералом в другом своем фильме, основываясь, надо думать, преимущественно на внешних признаках. Хотя Эрблер был одним из самых тонких и глубоких приверженцев актерского кино. Интересно с этой точки зрения режиссерское видение Сергея Эйзенштейна. Два фильма, оба исторические. В одном Александр Невский Абрикосову поручается роль богатыря Гаврилы Алексича, в другом – в Иване Грозном, митрополита Филиппа. Гаврила Алексич и Василий Буслаев, как два различных выражения национальной природы, стоят по обе стороны Александра Невского, сконцентрировавшего в себе стихии народного характера. Удаль и умудренность – огонь, сдерживаемый мудростью. Так определил режиссер этот синтез, воплощенный в центральном герое фильма. В сценах ледового побоища, поставленной с огромным поистине богатырским размахом, Буслаев и Гаврила Алексич соединяют в едином образном сплаве эпическое и эмоциональное начало. Как глубоко и значительно раскрываются характеры двух богатырей войска Ярославича, напряженные моменты битвы. В особых ритмах, в своеобразии пластического рисунка, в естественных проявлениях темперамента предстают перед зрителем тонко понятые, угаданные в актерах и с удивительным проникновением и широтой раскрытые в фильмы образы национальных русских героев. Абрикосов Гаврила Алексич, что могло подсказать режиссеру выбор актера на эту роль? Театр? В какой-то степени и театр. В кинематографе Абрикосов сыграл уже довольно много ролей. Сыграл, подчеркиваю, с различным успехом. Эйзенштейн всегда утверждал ответственность художника перед своим искусством, перед страной, перед историей культуры и с огорчением говорил о кинематографическом хороводе безумия. Среди фильмов этого хоровода он назвал и фильм «Бабы», в котором играл Абрикосов. «Бабы» вышли на экран за год до Александра Невского, но режиссер знал актера и по другим фильмам. Знал не только его способность перевоплощаться, но и умение подчинять темперамент мысли, находить пути интеллектуального воплощения драмы. Постановщику Александра Невского была важна эта сторона актерского дарования Абрикосова. Вспомните, как проявилась она в соперничестве, начавшемуся еще на берегу Плещеева озера, получившему столь неожиданное выражение в сече на льду Чудского озера, и завершающемся в финале фильма, когда новгородская красавица Ольга находит на поле битвы раненых богатырей, помогает им подняться и ведет к стенам города, прославившегося этой битвой. Может ли соперничать рассудительность и спокойствие Гаврилы Алексича с открытой взрывчатой удалостью Василия Буслаева? Абрикосов и Охлопков играли живых людей далекой исторической эпохи. После Александра Невского Абрикосов становится актером Эйзенштейна. Вы слушали передачу о творческом пути Андрея Абрикосова, народного артиста Советского Союза. Всего вам доброго. Храни вас Господь.
Разговоры об искусстве.